Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Сегодня председатель Новгородской областной думы Елена Писарева и ректор Новгородского университета Виктор Вебер встретились со студенческим активом вуза. Встреча была приурочена к Татьяниному дню, а главными ее темами были трудоустройство молодежи и экономическая ситуация в стране. Студентка кафедры музыки Мария Вышкина стала лауреатом недавнего всероссийского конкурса «Золотая ладья», а ее педагог, профессор кафедры Михаил Карнаухов в минувшую субботу отметил 30-летие творческой деятельности. «Я Шарли и я не Шарли» – эти выражения устойчиво вошли во все языки мира в январе 2015-го. Рубрика о русском языке, о лингвистической стороне вопросов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Трудоустройство и непростая экономическая ситуация в стране стали главными темами встречи студентов Новгородского университета со спикером областной думы Еленой Писаревой и ректором вуза Виктором Вебером. Встреча была приурочена к Татьяниному дню, Дню российского студенчества. Что еще волнует молодежь, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Встреча студенческого актива вуза с председателем Новгородской областной думы Еленой Писаревой традиционно приурочена к Татьяниному дню, Дню российских студентов. До начала круглого стола Елена Писарева и ректор НовГУ Виктор Вебер посетили музей достижений студентов Политехнического института. Затем приняли участие в открытии выставки графики Владимира Скрябина «История любви». Далее в конференц-зале главного корпуса НовГУ за чашкой чая с выпечкой состоялась неформальная беседа Елены Писаревой со студенческим активом. Первый вопрос касался трудоустройства студентов и непростой экономической ситуации в стране.
Мы подготовили проект, это биржа вторичной занятости. Вот, смотрим на другие регионы, допустим, Москва, Питер. В других регионах студенты работают, ну, кто где. Промоутерами, в ресторанах питания и так далее, и так далее. И если посмотреть на близлежащие города, то там очень много приезжих. Первая часть вопроса, как на законодательном уровне поддерживается вторичная занятость, да? То есть как непосредственно вы планируете защитить новгородцев, да, от притока рабочей силы. Вторая часть вопроса, ваше видение, ваши прогнозы экономические, к чему нам готовиться, потому что если посмотреть РБК, посмотреть новости экономики, нам не очень такие светлые прогнозы на ближайшие 2-3 года обещают.
Председатель областной думы Елена Писарева отметила, вопросами трудоустройства занимается Департамент труда и занятости. Если студенты желают найти работу, то можно организовать совместную встречу и решить все волнующие вопросы.
На законодательном уровне наши законодательные аспекты, они уже сделаны, все это уже есть. И есть, соответственно, иммиграционная политика, которая на сегодняшний момент существует, и есть некие ограничения. И я бы от вас-то вот хотела услышать, вот вы, например, мне говорите, Елена Владимировна, нам нужно, например, 10 там, вот каких-то там вакансий в строительной отрасли, да, для того, чтобы мы смогли вот осуществлять свою как бы нерабочую уже внеучебную деятельность. Да? И вот, например, 15 нам бы вот хотелось бы в медицине санитарами там подработать где-то. Вот понимаете, в школе бы где-то, вот понимаете конкретно. Мы и собрались для того, чтобы это все вот выразить. Понимаете, то, что на законодательном уровне у нас есть, вы все это знаете, все, вы владеете полностью, вы же умные люди. А вот то, что вам-то требуется, то, что нужно. Если, например, это нужно со строителями поговорить, давайте будем общаться уже на этом уровне.
Все торговые сети, Великого Новгорода, на это можно говорить.
Торговля. Сфера обслуживания.
Сфера обслуживания, да, прерогатива для студентов, но было бы великолепно.
Хорошо, хорошо, давайте поговорим. Давайте, я согласна, что в департаменте непосредственно уже, который занимается данным видом деятельности, вот обозначу эту проблему и будем разговаривать. Только вы мне конкретно уже с ребятами поговорите, кто бы где себя видел и кто что бы хотел, понимаете?
Так как спикер регионального парламента Елена Писарева не ответила на вопрос об экономической ситуации в стране и в области в целом, то и второй вопрос от студентов касался этой темы.
Меня зовут Воск Анастасия, я состою в студенческом союзе НАВГУ, а также я являюсь выпускницей сельскохозяйственного института. И непременно меня волнует мое трудоустройство дальнейшее. А в стране кризис, и вот как будут обстоять дела на рынке труда в нашем регионе? Как бы, возможно, будет сокращение заработных плат, урежут поддержки социальных программ молодым специалистам. И вот вы, как политик, более осведомленный в этом вопросе, не могли бы мне сказать, какие видите вы пути развития выхода, возможно, нашей страны из кризисной ситуации или нашего региона? Возможно, у вас есть свой план выхода из экономической ситуации.
Сейчас вот я езжу по селу, по нашему, да, в наши деревни заезжаю. Я очень часто, достаточно часто бываю в наших районах и, конечно же, заезжаю в деревни. Конечно, хочется, чтобы они развивались более серьезными темпами. Но сегодня село нуждается в хороших специалистах. Ну а какие надбавки, какие зарплаты и так далее, это можно уже более подробно узнать в департаменте сельского хозяйства. Но мы с вами знаем, что и законодательство Новгородской области поддерживает полностью студентов, которые у нас едут на село и работают, причем разных специальностей, абсолютно разных специальностей. И у нас по ипотеке мы там рассматриваем вопросы, по жилью мы рассматриваем вопросы, мы рассматриваем вопросы по выплате и ежеквартально. И сразу, когда студент приезжает, он получает достаточно средств. Есть программа «Земский доктор», которая на федеральном уровне поддержана, и, соответственно, мы ее на федеральном уровне распространили уже, так сказать, очень в широком масштабе у нас на территории Новгородской области, и ребята приезжают.
Свои вопросы студенты адресовали и ректору НОВГУ Виктору Веберу. Так молодежь интересовалась, как развивается гуманитарное образование и чем может помочь студенческий союз университета в реализации проекта в Антонове. Виктор Вебер напомнил, в Антонове начинает работу грандиозный проект, который был поддержан президентом страны и губернатором Сергеем Митиным.
Это уникальное место, где объединяется учебный центр, это наш университет в лице гуманитарного института. Это изумительные памятники архитектуры, которые входят в состав музея-заповедника. Ну и там же интересы нашей метрополии. Ну и прекрасный, я думаю, он будет прекрасным, парк, монастырский бывший сад. Разовьются те направления подготовки, которые сейчас есть. Но появятся новые направления. Вот будет создан мощный и, наверное, один из крупнейших в России центр реставрации монументальной живописи. И здесь же будет у нас при гуманитарном институте пролицензированное, проаккредитованное направление именно по реставрации. В этом направлении мы сейчас заключили договор с одним из германских университетов Хильдесхайме, который занимается именно реставрацией. Поскольку мы, в общем-то, родина всего, то у нас, вы знаете, самые мощные археологические здесь находки находятся. Поэтому будет археология развиваться, новые направления, в частности, регионоведение, это очень востребованное для страны. Ну, естественно, что получит развитие все, что связано с туризмом. Мы с Союзом договаривались, что аллея будет высажена и все. Всю эту красоту внешнюю вы можете взять на себя. Я очень благодарен, буду, естественно, вам в этом во всем помогать, потому что здание белить, красить и окна менять вы не сможете, а вот заняться парком этим монастырским было бы очень здорово.
Вопросы у студентов еще остались, и было решено следующую встречу с председателем Новгородской областной думы Еленой Писаревой провести после каникул.
Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица. В этом перечне почти все правильно в отношении Марии Вышкиной. Ну, кроме комсомолки, конечно. Она пятикурсница кафедры музыки Новгородского университета и лауреат второй степени всероссийского конкурса «Золотая ладья», который в январе традиционно проходил в Великом Новгороде. Избрав для конкурсной программы три абсолютно разные по стилю, жанру и времени произведения, они с преподавателем не ошиблись. Мы расспросили Марию Вышкину и ее педагога, профессора кафедры Михаила Карнаухова, и об успехе, и просто о жизни. Мария, у вас такой юный вид, что я никогда бы не подумала, что уже пятый курс. Вы новгородка?
Да, я новгородка. Как закончила 11 классов, поступила сразу на кафедру музыки. Музыкальная школа закончена, первая рахмельновская.
Почему решили музыкальное образование получать? Вот говорят, что учителя музыки сегодня мало получают, допустим. Или вас греет карьера все-таки музыканта-исполнителя?
Ну, это очень интересное образование. Я после музыкальной школы сразу поступила в лицей, где стала заниматься химией и биологией. Стала учить химию и биологию, полностью в это погрузилась. И в конце концов, когда уже выпускалась, не знаю, что-то может осталось в душе, что захотелось пойти именно на музыку. То есть что-то с музыкальной школы еще.
А вы, изучая химию и биологию, кем бы стали по профессии?
Ну, я еще хотела поступать в медицинский. То есть у меня было несколько вариантов. Или идти на музыку, или в медицину, или я еще хотела в военное поступать.
Вот сегодня, по прошествии 5 лет, все так же хотелось бы и туда, или как-то уже желания несколько ограничились?
Конечно, мне нравится уже. Я учусь на кафедре музыки, мне очень нравится этим заниматься. Очень интересно учиться. Творческая специальность, она мне очень подходит. Я, кстати, занималась хореографией. 2 года у меня есть нашего колледжа искусств, хореографическое отделение. К сожалению, не смогла закончить, потому что там пошли уже неполадки с расписанием, так как я училась и в 2 местах. Но очень было интересно тоже учиться и там.
Как может творческий человек хотеть стать военным?
Я в школе просто очень еще спортом увлекалась. С 5 класса занималась настольным теннисом. И как-то по жизни была близка вот к этому. Участвую в соревнованиях по теннису, даже занимаю места, командные 1 места у нас. Была спортсменом года в школе и хотела поступать в военное, но, к сожалению, не взяли из-за плоскостопия.
Ну вот сейчас это 5 курс, и вы уже по завершении учебы кем себя видите? Или дальше пойдете еще куда-то учиться?
Я бы хотела еще, конечно, или получить какую-нибудь другую специальность, или, может быть, даже исполнительство продолжить. Ну, или консерватория, или магистратура, что-нибудь такое.
Давайте мы вернемся к вашей победе на конкурсе. Впервые вы участвовали в «Золотой ладье» или нет? Она же ежегодно проходит.
Да, в «Золотой ладье» впервые. Вообще, это мой 6-й конкурс.
Ага, то есть где еще участвовали?
В 4 международных конкурсах и в 2 всероссийских. В Петербурге. Даже занимала там, становилась лауреатом 3-й степени. Так что это моя не первая победа.
А в «Золотой ладье» вам предложил, наверное, участвовать ваш педагог?
Да, Михаил Дмитриевич.
Вы готовили специальную программу, да, для этого конкурса?
Это специальная программа, подготовленная именно вот для «Золотой ладьи». Я исполнила 3 произведения. Первое – это современная классика 20 века. «Родион Щедрин», «Прелюдия» и «Фуга номер 6». Это философское произведение, очень образное, причем рисуется образ какой-то вот мировой катастрофы, как мне кажется. 2-е произведение – это церковная музыка немецкого композитора Кирхгоф, современник Баха. Это очень строгая музыка, в ней нет ничего лишнего. И 3-е произведение – это «Брамс», «Капричо», «Соль минор». Очень чувственное, торжественное произведение, в котором можно хорошо выразить себя, показать себя.
Михаил Дмитриевич, поясните, пожалуйста, почему вот такой действительно выбор такой разноплановой, разнохарактерной музыки?
Вообще музыка, тем более музыка для конкурсов, она должна включать обязательно произведения разных стилей. Это вот мое профессиональное убеждение. Вот здесь были представлены барокко, романтизм и современная музыка. А конкретно по произведениям, по композиторам, ну вообще я считаю, что Родион Щедрин вот из наших современников, по крайней мере для фортепиано музыки и для меня это самый, ну, любимый, можно сказать, композитор. Ну, во-первых, конечно, это необычайно высокий художественный уровень. Во-вторых, сам Щедрин, он же прекрасный пианист, он закончил консерваторию еще как пианист тоже. Как никто другой знает и чувствует этот инструмент, рояль. Там настолько все удобно играть, поэтому вот мы выбрали Щедрина. Кирхгоф – это композитор действительно неизвестный, вот хотя мне кажется, что именно незаслуженно неизвестный, потому что современник Баха. Бах с ним состоял в переписке, общался. Более того, вот они даже как-то взаимодействовали в творческом плане, показывали друг другу композиции свои. Вот Маша играла хоральную прелюдию, это, естественно, конечно, музыка религиозная, как, в общем-то, почти вся музыка того времени. И, в общем, естественно, содержание исходит из вот этой посылки. Ну, а музыка Брамса – это типичный романтик, там такая авторская ремарка пассионата, то есть страстно. То есть Брамс – это, конечно, тоже, ну, один из великих классиков, поэтому, конечно, его играть – это большое удовольствие всегда.
Ну, я напоминаю слушателям о том, что к нашему разговору подключился профессор Михаил Дмитриевич Карнаухов, педагог Марии, которая стала лауреатом на конкурсе «Золотая ладья». Михаил Дмитриевич, я понимаю, что жюри решило, что Мария справилась. А на ваш взгляд?
Ну, в нашей профессии всегда есть куда двигаться вперед, дальше, к совершенству. Поэтому, конечно, во-первых, вторая премия – это еще не первая, и не гран-при. Вот, конечно, есть над чем работать. То есть, мне кажется, что выступление на сцене всегда должно быть, ну, более таким волевым и личностным. Нужно уметь заставлять себя слушать, заинтересовывать публику. Вот меня всегда учили, чтобы публика не жалела о тех потраченных минутах, да, которые она вот послушала, допустим, мое исполнение. Вот это кредо такое, мне кажется, для исполнителя очень важное. Поэтому, конечно, я бы хотела, чтобы, может быть, Маша была более в этом плане вот таким личностным исполнителем, волевым, то есть заказывала свою точку зрения, свою интерпретацию. Потому что, конечно, очень много хорошего, и жюри это отметило, но, я повторяю, есть куда еще стремиться. Мне говорили члены жюри, что они отметили очень хороший выбор именно программы. Конечно, особенно для конкурсов это имеет очень большое значение. Вот я недавно смотрел трансляцию «Щелкунчика», допустим, да, нашего известного конкурса, и лишний раз еще про себя подумал, что талант педагога или даже его гениальность заключается, конечно, в выборе программы.
Вы сколько времени преподаете на кафедре музыки?
Ой, с разными перерывами. Значит, я сюда пришел в апреле 97-го года. Если учесть, что кафедра открылась в сентябре 96-го, то практически я один из первых. Там у меня, правда, были перерывы. Я защищал в Москве обе диссертации, кандидатскую и докторскую. Естественно, учился сначала в аспирантуре в Москве, потом в докторантуре. И вот эти вот перерывы, я, естественно, не работал здесь на кафедре, хотя, конечно, я занимался все равно этим же делом. Защищал кандидатскую, приходил сюда работать, защищал докторскую, тоже сюда приходил работать. Так что фактически вот уже 20 лет скоро будет.
Вы какую вообще тактику и стратегию проповедуете в работе со своими учениками?
Ну, во-первых, конечно, обучение на фортепиано – это индивидуальное дело. И поэтому здесь каких-то универсальных правил, может быть, даже не так много. Очень много зависит от конкретной личности. Допустим, с Машей я занимаюсь всего только второй год, это не так много. И поэтому неизбежен период такой притирки. То есть меня к Маше, Маше ко мне, это вполне естественно.
Контакт должен быть,
естественно, да? Естественно. Вот я повторяю, что индивидуальное обучение, поэтому здесь это имеет очень большое значение. Я, например, всегда считаю, что в порядке вещей, если, допустим, учащийся уходит от одного педагога к другому, это вполне нормально, здесь ничего такого, ну, какого-то, может быть, даже или скандального, или негативного нет, потому что, ну, это, в конце концов, могут не совпасть личности. Это вполне нормальное явление. Этого не надо бояться, даже, может быть, и делать это, как только почувствовал, что нет контакта. Вот.
Михаил Дмитриевич, вы ведь не только педагог, но и музыкант, который очень известен у нас в городе и в области тоже. Вообще, как найти музыканту себя в провинциальном городе, когда вроде бы некуда приложить силы, руки?
Ну вот как раз музыка, как искусство, позволяет очень большой спектр возможностей. Я этим, к счастью, пользуюсь. Я надеюсь, что и успешно пользуюсь. Я как раз люблю именно заниматься разным. Но это, с одной стороны, разное, а с другой стороны, это все, конечно, о музыке. Потому что, допустим, даже моя научная деятельность, скажем, диссертация, они тоже связаны с музыкой. Кандидатская была по редактированию нотного текста, докторская по интерпретации музыки. Вот поэтому где тут исполнительство, где здесь педагог, где здесь музыкальная наука, это все очень взаимосвязано. Вот сейчас, допустим, у меня такой достаточно большой крен в сторону исполнительства, потому что у меня очень большой абонемент в филармонии. Вот. Ну, а педагогика, конечно, тоже очень большую часть занимает в жизни. Вот причем я преподаю и в колледже, там совершенно... Это все-таки отличается от педагогика в университете и в колледже. Там они более еще юные у меня студенты, они требуют более пристального присмотра. У нас там гораздо больше уроков, чем в вузе. Даже вот в этом можно найти какое-то разнообразие.
Мы с Марией уже поговорили, у нее такие интересы разноплановые, а желания столько в жизни. Вы бы ей посоветовали вообще по музыкальной стезе пойти? Или пусть выбирает, что хочет?
Вы знаете, нужно, конечно, прислушиваться к себе всегда, вот в этом смысле, в выборе профессии, потому что это очень важно. Я понимаю, что сейчас, может быть, это не очень престижная и не очень денежная профессия, но, с другой стороны, все-таки надо заниматься тем, что любишь. Это гораздо, может быть, лучше, чем заниматься, ну, какой-то, может, более денежной профессией, но ходить на работу. Не то, что без любви, но... Потому что я знаю много случаев таких. К сожалению, не пошли в нашу профессию. Очень часто, кстати, по рекомендации родителей ко мне просто подходят и говорят, что вот мы жалеем, мы жалеем. Нужно прислушиваться к себе.
Спасибо, Маш. Ну, Брамс, Родион Щедрин и Киркоров, да? Что вам на душу легло больше вот из этих трех композиторов?
Мне больше Киркоров.
Вот такая вот церковная, духовная, хоральная, я не знаю, музыка, да?
Да. Я вам его исполню.
результате в минувшую субботу новгородский пианист, профессор кафедры музыки Михаил Карнаухов отметил 30-летие творческой деятельности концертом «Рояль плюс оркестр» на сцене областной филармонии. Концерт проходил с участием камерного оркестра филармонии под руководством эстонского дирижера Анатолия Щуры. Звучали произведения Листа, Шнитке, Шостаковича, Красавина и Бабаджаняна. Фрагмент одного из своих любимых произведений Михаил Карнаухов сыграл и для наших радиослушателей.
Я сыграю фрагмент «Ноктюрна Бабаджаняна». Это очень известная музыка, наверное, такой самый известный советский хит. Но мне кажется, что это все-таки музыка очень хорошего качества, потому что именно качество проверяет время. И вот то, что эта музыка не стареет, хотя она была создана уже, по-моему, лет 50 назад, вот говорит о том, что это действительно просто очень хорошая музыка. Я ее очень люблю.
Замечательно, спасибо. Слушаем.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шумилевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Я надеюсь, вы помните, как мы с вами хорошо подводили итоги 2014 года, слова года. События, между тем, развернулись так, что вот январь, а уже можно говорить о словах этого года. Они точно совершенно войдут не только в наш язык, но и во все, я думаю, языки мира, мне так кажется. Я хочу немножко с вами поговорить о таких трагических уроках французского, которые нам преподнес этот январь. И как это в нашей рубрике принято, мы не будем говорить ни о гуманитарных, ни о политических, ни о религиозных аспектах, а поговорим о языковых. Итак, 7 января все люди во всем мире узнали такой еженедельник «Шарли Эбдо». Ну, не знаю, может быть, вы знали это название? Я, честно признаюсь, я его не знала никогда. И что же это такое вообще «Шарли Эбдо»? Давайте посмотрим. Ну, сегодняшний интернет позволяет вообще все узнать, все разведать, хотя не так непросто это было делать. Значит, и что я узнаю? Что это такой сатирический еженедельник, который публикует карикатуры, репортажи, дискуссии, анекдоты. Тонкий журнал. Ну, как наш крокодил. Я вот только не помню, наш крокодил выходил еженедельно. Вот это я вспомню. Ну, помню я из детства этот крокодил. Наверное, мои родители его выписывали, да? И, кстати, там было полно карикатур. Особенно такие едкие карикатуры на разжигателей войны, израильскую военщину. Вот это вот, ну, такой примерно журнал. Он выходит по средам. С 1969 года. Правда, у него был перерыв с 81 по 92, но потом он, значит, возобновился и выходит тиражом 150 тысяч. Ну, не знаю, такой скромный, в общем, тираж, хотя это как бы общефранцузский. Что же означает его название, которое теперь буквально у всех на устах и на глазах? Шарли, вообще-то, это имя. Это французская гласовка имени Чарли. Чарли, Шарли. Это я поняла даже без всего. но без всяких интернетов. Но что за Шарли, что за Чарльз мог вообще... Оказывается, это имя персонажа таких комиксов, которые называются пинат. Это так по-английски. Пинат буквально означает земляные орешки или арахис. А в переносном смысле мелочь пузатая. И такие комиксы про нескольких детишек и собаку Снупи. Вот эту Снупи я лучше представляю себе, чем детишек. Удивительно, что меня поразило, значит, что эти комиксы печатали очень многие газеты в Америке. Это американский персонаж. И их рисовал художник, которого звали Чарльз, это он свое имя дал, да, Шульц. Он это делал 50 лет. С 51 года до 2000. И последний комикс был опубликован, когда он умер, на следующий день. Невероятно, да, вот такая, ну это же комические вещи, надо что-то смешное придумать про этих детишек, там эту мелочь пузатую. Потом по их мотивам этих комиксов были сделаны мультфильмы, и, в общем, это очень широко в западном мире известные как бы визуальные, вот, ну, такие вот забавные мальчишки, я бы сказала. Это вот один из них, какой-то заглавный мальчик, значит, который с этой собакой, еще у них там птичка такая по имени Вудсток. Ну, сказать по правде, в моем культурном опыте это, конечно, отсутствует. Но, видимо, и во французском, вообще французы к американским заимствованиям относятся очень как-то осторожно. И меня даже удивило это. Но так ли, сяк ли, вот этот персонаж Чарльз, а по-французски Шарли, входит в название журнала. Ну, мол, мы вот такие забавные, как дети, наверное. Так это имелось в виду. Шалим, играем тут, рисуем всякие карикатуры. А второе слово – это сокращение слова «еженедельник». И еженедельник по-французски «эбдомадер». «Эбдомадер». Но это как если бы мы взяли газету выпускать университетскую и назвали бы ее «Универ». Вот так. Итак, «Шарли Эбдо». Еженедельный вот такой «Шарли Чарльз». Ну, газета эта была не так забавна, как ее название. Она отличалась остротой просто своих карикатур. И уже в их истории было несколько скандалов, связанных, кстати, вот с карикатурами, которым так чувствительны представители мусульманского мира. Но вот теперь так гордятся их героизмом. Это вопрос отдельный, мы его не будем обсуждать. Итак, первое, что вдруг стало фактом всех языков, всех, повторяю, да, это вот название «Шарли Эбдо». Правда, я не могу сказать, что это всем объяснили, что это означает, да, но так пишут по-французски, пишут это по-русски, кириллическим, но это мы знаем. Второе, что мы узнали, как бы в ходе такого стихийного, мгновенно возникшего протеста против этой чудовищной совершенно акции, просто расстрела редакции, ой, как-то нехорошо сказала, против этого чудовищного расстрела журналистов и художников возникла фраза «Je suis Шарли». Простейшая просто «Я Шарли». И потом она, вот я смотрела, я ее видела на фотографиях, на руке, на листе, причем белым по черному, да, на огромных плакатах, потом написаны на асфальте, выложенные вот такими свечками, да. То есть она просто заполнила Париж, эта фраза. И, конечно, мы ее тоже узнали и услышали. Появились ее варианты. Ну, понятно, там, где я, там и мы, да? Ну, сом ту Шарли. Мы все Шарли. И украсила, это тоже видел на фотографии, украсила триумфальную арку, которую мы знаем, даже не будучи, никогда не бывавши в Париже, как это про себя могу сказать, да? На триумфальной арке написано, не знаю, там, неоном, но Шарли. Париж – это Шарли тоже. Ну, в общем, все Шарли. Интересно, интересный такой момент. Автор этой фразы, человек, который ее придумал, как он ее там придумал, это же просто Йохим Ронсан, он собирается запатентовать эту фразу, этот слоган, да, чтобы контролировать его использование и сохранить его первоначальный посыл. Ну, надо сказать, что в этом в порыве сожаления об этом чудовищном преступлении, в порыве вот этого просто, ну, не знаю, жалости к людям, которые пришли на работу и завершили свою жизнь, конечно, мы все едины, и мы едины с французами. Но в оценках дальнейшего и вот этой, не знаю, продолжение, нагнетание, так сказать, вот этого противодействия, мы не едины. Я прочитала уже, по крайней мере, 3 текста, которые называются «Я не Шарли». «Я не Шарли, но я боюсь», так называется текст в российской газете «Гришковца». А он все-таки очень хорошо. И это, конечно, тоже очень интересно, да, что появляется «Я Шарли» и появляется «Я не Шарли». И даже одно такое стихотворение я читала одного из комментаторов в нашей интернет-газете «Ваши новости». Да, ну, не смею, конечно, его прочитывать без разрешения автора, но смысл такой, что «Я не Шарли», а «Я» и дальше называются «Те, кого мы жалеем», о ком мы печалимся и кого нам тоже жалко. И о том, что эта избирательность, ну вот одних нам жалко, а других нет, вот это русского человека, конечно, немножко тревожит. Хотя я обещала на эти темы не говорить. Но все-таки раз появилась антоним, вот так сказать, фраза с противоположным смыслом, это тоже факт языка, культуры, нашего понимания. И это, увы, январь 2015 года.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 26 января, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!